Свои вопросы вы можете отправить нам по электронной почте на адрес domoi@ruvr.ru. Кстати, на сайте «Голоса России» по адресу www.ruvr.ru вы сможете прочитать все материалы, которые звучат в передаче «Домой в Россию». В следующей программе, уважаемые слушатели, мы постараемся ответить на ваши вопросы, которые к нам уже поступили. Пишите и звоните нам. С вами была Татьяна Соловьева. До свидания.
«Домой в Россию». «Домой в Россию». Программа создана при поддержке Министерства регионального развития. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции. Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 15 часов.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Глава разведки Пакистана отправился в США. Москва вежливо попросила Минск не допускать впредь случаев депортации российских граждан. И Греция может выйти из еврозоны. Теперь подробности этих и других событий в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Международный аэропорт Сочи третий день не работает из-за непогоды. Только за минувшие сутки были задержаны почти 30 рейсов. И сегодня, вероятно, авиасообщение не будет восстановлено. В городе низкая облачность, туманный ливень. Об этом сообщила пресс-секретарь компании «Базлайера» Олеся Еремина. Пассажирам настоятельно рекомендуется уточнять статус своего рейса по телефону справочной службы аэропорта, а также поддерживать связь с представителями авиакомпании. Глава разведки Пакистана отправился в Соединенные Штаты. Исламабад возлагает большие надежды на эту миссию, полагая, что высокопоставленный генерал сможет развеять подозрения в отношении Пакистана. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что США заподозрили пакистанскую разведку в укрывательстве Бен Ладена. Операция Соединенных Штатов по его ликвидации стала причиной серьезного скандала и внутри Пакистана. Исламабад заявил, что проведет собственное расследование того, как террорист номер один смог несколько лет спокойно жить на территории страны. сирийские войска атаковали суннитские районы в городе Баньяс на северо-западе страны. Войска при поддержке танков вошли в город с трех сторон. О числе пострадавших информации нет. Баньяс известен своими нефтеперерабатывающими предприятиями. Накануне не меньше 30 человек погибли в Сирии в результате столкновений. Акции протеста проходили в нескольких городах страны. Волнения в Сирии не прекращаются уже 7 недель. Соединенные Штаты предупредили о возможном ужесточении мер в отношении Сирии, если там будут продолжаться кровавые подавления демонстраций. Владимир Путин предложил накануне создать общероссийский народный фронт. По мнению премьера и лидера партии «Единой России», в преддверии выборов фронт мог бы объединить разные политические силы. При этом им обещают равные возможности не только формулировать идеи, но и предлагать своих кандидатов в парламент. Такие кандидаты, по мнению Путина, могут оставаться беспартийными, но проходить в Думу по спискам «Единой России». Идея Путина уже нашла поддержку в интернете. На сайте ВКонтакте появилась группа сторонников фронта. Только за несколько часов эта группа объединило почти 400 человек. Москва вежливо попросила Минск не допускать впредь случаев депортации российских граждан. Официальный представитель российского МИДа Александр Лукашевич напомнил, что россияне и белорусы имеют право свободно передвигаться по территории двух стран согласно нормам, действующим в рамках союзного государства России и Беларуси. Заявление МИДа появилось в связи с тем, что в Минске были задержаны российские правозащитники Любовь Захарова, Екатерина Коростелева и Ирина Пайкачева. Поздно вечером в пятницу их освободили из РУВД Советского района Минска. Россиянки теперь должны покинуть Белоруссию в течение суток. Греция, возможно, выйдет из еврозоны. Об этом пишет немецкий журнал «Шпигель». По его данным, греческое правительство не видит других вариантов решения экономических проблем. Еврокомиссия, обеспокоенная этой новостью, срочно собрала министра финансов на совещании в Люксембурге. Правда, официально Греция подтвердила только факт этой встречи. Согласно официальным сообщениям, возможный выход из еврозоны в Люксембурге не обсуждался. Греция получает сейчас миллиардную кредитную поддержку от Евросоюза и Международного валютного фонда. Однако долговой кризис в стране не ослабевает. Таджикистан взял у Исламского банка кредит почти на 19 миллионов долларов на строительство дороги до Китая. Душанбе таким образом надеется освободиться от транспортной изоляции. На средства кредита будет построен 34-километровый участок автодороги на Памире, который свяжет Таджикистан с Синьцзянь-Уйгурским автономным округом Китая. Благодаря этому Таджикистан также получит выход в Пакистан к порту Карачи. Пока же Таджикистан имеет ограниченный выход к международным автотрассам из-за политических проблем с Узбекистаном. В России отмечают День радио. Он был установлен в 1945 году в честь 50-летия со дня изобретения радио русским ученым Александром Поповым. Роль радио в современном мире по-прежнему велика, но одно из самых близких СМИ к потребителю и постоянно развивается. Сущность радио связана с интимностью и доверительностью общения, и это делает его самым демократичным СМИ. При этом возникновение новых медийных технологий заставляет радио меняться, и, возможно, в ближайшие десятилетия оно уйдет в интернет. Вратарь сборной России по хоккею Евгений Набоков больше не будет играть на чемпионате мира в Словакии. Евгений получил серьезную травму во время матча против датчан 5 мая. Дозаявка второго вратаря будет произведена тренерским штабом в ближайшее время. Следующий матч сборной России проведет на чемпионате завтра против чехов. Новости «Голоса России» в интернете, наш сайт rubr.ru.
«Голос России». Новости.
И о прогнозах синоптиков на завтрашний предпраздничный день, 8 мая. Лейпциг и Прага плюс 22 градуса, солнечно. В Брюсселе и Париже 23 выше нуля, там возможны дожди. В Ташкенте 24 градуса тепла, небольшой дождь и гроза. В Минске плюс 16, тоже небольшой дождь. В Санкт-Петербурге завтра осадков не ожидается, плюс 11. В Москве до 20 градусов тепла, возможны дожди и грозы.
Голос России. Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. Сегодня в 10:30 по московскому времени нападающий Вашингтона Александр Овечкин прибыл в Братиславу для участия в чемпионате мира по хоккею. Федерации хоккея России удалось в сжатые сроки уладить все формальности с визами и страховкой игрока. В течение дня форвард будет дозаявлен. В свою очередь он уже готов к тренировкам и играм за сборную России. Я в основном играл с травмой и пропустил только несколько матчей. Врачи молодцы, вернули меня обратно в строй, так что я сейчас совсем здоров, отметил Овечкин. Свой следующий матч на турнире россияне проведут в воскресенье против чемпионов мира чехов. Начало в 18:15 по московскому времени. А в день победы дружина Вячеслава Быкова померяется силами с финнами. Испанская «Барселона» будет номинальным хозяином поля в финале Лиги чемпионов, в котором каталонцы сыграют против английского «Манчестер Юнайтед». Как сообщает издание «Марка», «Барса» выйдет на этот поединок в своих традиционных сине-гранатовых цветах. Жеребьевка была проведена УЕФА и представителями команд на встрече в Лондоне. Также стороны определили порядок предматчевых тренировок и количество билетов для поклонников обеих команд. Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в Лондоне 28 мая на стадионе Уэмбли. А в воскресенье в рамках 36-го тура английской футбольной премьер-лиги Манчестер Юнайтед в принципиальном поединке в борьбе за чемпионство встретится с Челси. Пилоты Lotus Renault должны попасть в десятку в квалификации 4-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 Гран-при Турции. Такое мнение в интервью Спортэкспрессу высказал россиянин Виталий Петров, комментируя пятничные свободные практики, где он занял 5-е и 7-е места. «Не могу сказать, что я осторожничал и атаковал, и рисковал, пытался показать хорошее время на круге. Естественно, не хотел вылетать с трассы, но от этого нельзя быть застрахованным. Важно найти правильные настройки. На этой трассе всегда очень плотная борьба, и мы ожидаем, что разрывы в первой десятке будут минимальными. Наша машина быстрее и позволяет постоянно бороться в десятке. Мы обязаны попадать в финальный сегмент», отметил Петров. Это были новости спорта. С ними вас знакомила Анна Чернавкина.
Голос России. Радио большой страны. Московские звезды с Артемом Варгантиком.
Thank you. Это аплодисменты пианистки Екатерине Мечетиной, которая у нас сегодня в гостях, и ее исполнению труднейшего этюда Франца Листа «Блуждающие огни». Исполнение записано довольно-таки уже так прилично лет тому назад в Японии, но, в принципе, это один из очень многих документов звуковых, с которыми мы сегодня будем иметь дело. И одна из достаточно серьезных, но все-таки только одна из сторон деятельности, которую ведет наша гостья. Доброе время суток, говорю я Екатерине.
Здравствуйте, Артем.
Потому что мы сразу в нескольких часовых поясах.
Я понимаю.
На время, но поэтому у нас всегда, в том числе и в тех поясах, где вы тоже постоянно перемещаетесь.
Да.
И на запад, и на восток, это все, конечно, казалось бы, недалеко, но тем не менее, я сразу хотел бы спросить о тех вещах, которые условно в кавычках по стандартам, по которым обычно берут интервью у знаменитостей, называются ваши творческие планы, чтобы не делать этого в конце. Давайте назовем хотя бы, может быть, парочку ближайших событий, на которые стоит обратить внимание и нашим слушателям, и тем, кого, может быть, мы направим в нужную сторону.
Да, с удовольствием расскажу. Этот сезон сложился как-то очень так неординарно, был необыкновенно загружен, его первая половина, то есть то, что до Нового года просто было не продохнуть. А потом как-то постепенно по количеству концертов, по количеству появлений на сцене, немножко сейчас все идет на диминуэндо, но это не значит, что работы меньше. Остались два достаточно серьезных для меня события. Это Нижний Новгород, четвертый концерт моего абонемента, который называется «Из антологии зарубежного фортепианного концерта». Вот три концерта уже сыграно в этом абонементе, и остался один. Там будет исполняться концерт Дворжика, очень такое редко достаточно звучащее произведение. И две еще небольшие пьесы для фортепиано с оркестром. Это «Дефалия. Ночи в садах Испании» и «Лист Бузони. Испанская рапсодия». Все это в один вечер. Ну и для меня лично кульминация сезона и практически совпадает с его завершением. Это 22 мая, мой традиционный сольный концерт, который бывает в Малом зале консерватории. Вот в последние годы это именно под завершение сезона. И для меня это означает большое количество работы в предстоящие два месяца. Ну а для публики это означает то, что я буду всех очень рада видеть на этом концерте в Москве. Ну и в Нижнем Новгороде тоже, конечно, для тех, кто сможет. И будет еще совсем уж под занавес, 15 июня будет концерт в Доме музыки, исполняться будет первый концерт Листа.
Тоже с оркестром?
Да, да, конечно.
В красивом зале.
Да.
Будем надеяться, что там даже все будет слышно.
Надеюсь.
Да, потому что там разные говорят об этой акустике. Но на самом деле, раз уж вы упомянули о традиционных вещах, о тех, которые, в общем, из года в год более или менее почти одинаково воспроизводятся, вот я хотел бы уточнить и заодно, может быть, это послужит ответом на такой наиболее частый вопрос, который задают, или, вернее, боятся задавать впрямую пианистам, и не только пианистам, вообще концертирующим музыкантам, о карьере, да, вот как она развивается, что это вообще такое. Вот много ли таких точек, предположим, на карте, уж какую карту взять, это вы сами скажете, где вы, скажем, регулярно в течение сезона или раз точно бываете, или, вот как в случае с Нижним Новгородом, это целый цикл ваших появлений, уже заранее запланированный и ожидаемый?
Ну, вообще, для меня вот понятие карьера — это что-то такое, что происходит абсолютно помимо меня. Я знаю, что есть умные, прекрасные, дальновидные люди, которые все это выстраивают планомерно и как-то участвуют очень сильно в этом процессе, но для меня этот процесс, он происходит вот примерно как течет река, в которую я на некоторое время вхожу, и потом, допустим, в конце сезона, из которой я выхожу, чтобы отдохнуть немножко. Вот, ну, опорные точки, безусловно, есть, поскольку я человек, который принципиально живет в Москве, и я никогда не жила ни в каких других городах и странах, то для меня, конечно, Москва — это основополагающий город, и концертные площадки тоже. Но в этом сезоне, к сожалению, был исключен из всеобщей концертной жизни большой зал. Очень лично я по нему скучаю. Ну, хочется верить, что все будет радужно в следующем сезоне. Ну, а так
лично
это...
Лично вы в это верите, да?
Нет, я в это не верю, но очень хочется надеяться. Я в это не верю, потому что я регулярно из консерваторских классов, из их окон, я вижу, что там происходит сейчас, и, честно говоря, не наводит это на какие-то оптимистические...
На бурное завершение ремонта не похоже.
Не похоже, к сожалению.
Сейчас конец марта, друзья. Мы напомним, что вообще-то клятвенно обещали, что с большим залом Московской консерватории все будет очень хорошо к началу июня, ну или, по крайней мере, к третьему туру конкурса Чайковского.
Да, это уже,
вот,
соответственно, осталось три месяца.
Да?
Ну, я не знаю, может быть, я не знаю о тех чудесах, которые могут делать строители, но, на мой дилетантский взгляд, это невозможно. Ну, может быть, Действительно, надежда умирает последней. Я желаю удачи конкурсантам, потому что все-таки очень приятно поиграть именно в большом зале.
Ну, на всякий случай резервные числа в зале Чайковского держат.
Правда?
Мы знаем это. Вот Московская филармония, она тоже кое-что понимает.
Я думаю, что это очень разумно. Ну, и так вот упомянутый зал Чайковского, конечно, поскольку я, к тому же, еще являюсь солисткой филармонии, это основной зал для меня в этом году, в этом сезоне, для оркестровых выступлений. Конечно, любимый малый зал, который каждый год ждет меня с сольным концертом. И да, и другие площадки, и камерные залы. И я играю в зале Слободкина на Арбате, тоже, в общем, всегда с удовольствием. Ну, и так о Москве, в общем, вот уже сказано. Про Нижний Новгород, это уже второй сезон, когда они меня принимают с персональным абонементом. 2 года назад у нас была антология русского фортепианного концерта. В этом сезоне заграничного, да, совершенно верно. И потом, наверное, немножко дадим публике отдохнуть. В Листовский год будет просто один приезд с небольшой листовской пьесой, которая называется «Патетический концерт».
Да.
Да, это для 2 фортепиано пьеса, но есть переложение для фортепиано с оркестром. В общем, с Нижним Новгородом дружим тоже. В России много таких точек, где я, ну, может быть, не каждый год вот регулярно и 100% обязательно, но, в общем, стараюсь, конечно, появляться в основных городах.
То есть у вас с ними добрые сложившиеся отношения?
Да. Есть такие места, где просто я уже знаю, кто дирижер, я знаю, какой оркестр, уже, в общем, без сюрпризов. Я просто приезжаю, как говорится...
С какой стороны надо выходить?
На насиженное место, и это всегда очень приятно. Вот. А что касается вот зарубежных гастролей, то тут все очень импровизационно, очень просто. У меня, ну, моя, как вы сказали, карьера преимущественно, она проистекает на территории России. Да.
Это говорят обычно вот как раз все, которые интересуются чужими успехами с особым трепетом, интересом и, может быть, даже тайной завистью. Хорошо, если белый. Да?
Ну,
вот обычно
наверное,
в тех терминах употребляется слово «карьера».
Наверное, действительно, это справедливое слово. Ну, просто вот еще раз повторюсь, вот я не занимаюсь планомерно выстраиванием этого процесса.
Но, тем не менее, вас знают и достаточно часто приглашают в самые разные страны и в самые разные залы, в том числе очень и очень серьезные, большие, важные и красивые.
И серьезные, и даже отдаленные. Вот в этом году у меня, например, была поездка в Перу. Невероятно интересно.
Как же вы туда долетели-то?
Я посчитала специально 27 часов пути.
Невероятно.
Да, это было, конечно, очень тяжело. Но, с другой стороны, в общем, привычка-то есть с детства к таким путешествиям. Ну, не к таким конкретно, не как в Перу.
Первая Япония, насколько я понимаю, это не та, которую мы слышали.
Нет, это не первая.
Но одна из первых Японии была, по-моему, в каком-то совсем нежном возрасте.
Ну, лет 11, да. Лет 11.
Даже еще не тинейджер.
Нет, еще совсем дитя. Но тем не менее, сейчас мне, конечно, все это кажется уже абсолютно другой жизнью, и практически не со мной было, но тем не менее это все было, и, конечно, это невероятно помогло в плане профессионального становления.
Ну а чем тогдашняя жизнь отличалась от нынешней, по большому-то счету?
По большому счету, что это была учеба. Еще ко всему нужно было не только давать концерты, но нужно было постоянно изучать новый репертуар. Это сейчас я могу себе позволить. Если мне хочется закрепиться на старом, я могу что-то повторить. А тогда нужно было накапливать.
Ну и тогда, в общем, да, у детей нет прошлого.
Ну тогда не было, да?
Конечно.
И нет еще волнения, между прочим, что немаловажно. Вот
еще нет.
Да, еще нет. До определенного возраста его нет.
Обычно подчеркивается момент, когда его уже нет.
Я мечтаю дожить до этого момента.
Рахманинов, Маргаритки. Вообще-то это романс, но существует как раз такое потрясающее авторское переложение для фортепиано, которое играет Екатерина Мечетина, и это запись с одного из сольных дисков.
Да, это студийная запись, она сделана в Москве в 2005 году.
И вышла в Бельгии на очень, между прочим, требовательном ярлыке «Фуга Либера».
«Фуга Либера», совершенно верно.
Вот так это звучит, Маргаритки Рахманинова. И, коль скоро мы заговорили о репертуаре, я как раз хотел бы задать такой, может быть, глупый вопрос. Если он очень глупый, вы меня поправьте. Вот в той деятельности, которую вы ведете, и, в общем, сейчас наши слушатели уже себе представили ее масштаб, действительно очень... Ну, страшно это говорить, видя перед собой очень молодую и очень красивую женщину, да, о чем тоже постоянно упоминают совершенно по разным поводам, да,
кстати, не, кстати.
Не только в связи с музыкой, да, ну что поделаешь, ну вот да. Странно звучит, когда при таких впечатлениях внешних, да, ты понимаешь, что ты имеешь дело с очень опытным артистом, у которого уже, в общем, не одно десятилетие развивается карьера, да, вы этой деятельностью концертной занимаетесь параллельно, там, с учебой, с конкурсными всякими разными приключениями,
да.
Очень давно.
Да.
Вот при всем при этом опыте, есть ли вещи, которые, скажем, наиболее часто навязчиво и надоедливо повторяются? Ну, кроме вопросов и разговоров о красоте.
Нет, ну вы сейчас имеете в виду репертуарные какие-то
и
вещи, повторяющиеся.
И рутинные, и еще какие-то проявления вот той регулярности, которая не видна публике, но которая существует для вас.
Нет, ну, прежде всего, самая основная регулярность – это домашние занятия. Это, наверное, сейчас я банальность большую сказала, но это действительно это огромная часть жизни.
Не верят, что это так тяжело и что это так много.
Вы знаете, я знаю, что есть люди, которые просто обожают эту часть работы, но для меня она действительно иногда бывает рутинной, к сожалению. А иногда она бывает авральной, что, в общем, тоже может быть какой-то мой фирменный знак, но часто очень складывается так, что приходится что-то делать в какие-то невероятные сроки. Но я уже немножко к этому привыкла, потому что знаю, что нет-нет, да и потребуется вот это качество опять проявить. Но вот о домашних занятиях, да, вот это самое повторяемое. И, в общем, с одной стороны, конечно, это обязанность. Ну, не могу сказать, что она всегда праздник. Вот не всегда, да.
Легко себе представить.
Да, да.
А ваши отношения с инструментом вот так складываются, да, что необходимо и для того, чтобы поддерживать правильные ощущения в руках, форму физическую и репертуар, нужно каждый день ему отдать вот какое-то количество часов?
К счастью, нет. Нет, к счастью, нет. У меня другая физическая конституция. Нет, вот для поддержания формы занятия требуются по минимуму. Но для движения вперед, безусловно, они требуются. Поэтому, не хотя останавливаться в развитии, приходится заниматься.
Ну, само собой. А что касается аврала, я должен сказать, это действительно... известно, и то, что называется фирменным знаком, чистейшая правда, мало кто может, например, в такие ударные сроки, как Екатерина Мечетина, выучить, например, я просто сам живой свидетель, и свидетель, как говорится, умилённый, да, в натуральном прямом смысле, как, скажем, необычайно быстро был выучен очень трудный и очень неудобный, корявый порой, да, концерт Клары Шуман для фортепиано с оркестром, который попросили специально к Дню Святого Валентина, потому что Московская филармония очень хотела, чтобы вот красивая, редкая история, к тому же первое исполнение в России, несмотря на то, что этой песне очень много лет, но она никогда здесь не звучала. Я не знаю, кто бы еще смог. Вот так, да?
Вот у нас вдруг зазвучала музыка.
Да, иногда бывает. Причем мы даже знаем, что это такое. Это, видимо, из того репертуара, который все-таки можно сыграть, если даже внезапно разбудит ночью.
Ну да, да, безусловно, это одна из таких пьесок к теме 14 февраля. Это «Муки любви» Крейслера Рахманинова.
Да, да, да. Да. Но по поводу дат в календаре мы непременно еще поговорим после антракта, потому что в том числе и сегодняшнее число довольно примечательно по некоторым причинам, но сначала все-таки «Муки любви».
Thank you. Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют «Жизнь замечательных людей. Радиоверсия».
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей. Как на ладони».
«Голос России». Новости.
В эфире краткий выпуск новостей. Международный аэропорт Сочи третий день не работает из-за непогоды. Только за минувшие сутки были задержаны почти 30 рейсов. И сегодня, вероятно, авиасообщение не будет восстановлено. Глава разведки Пакистана отправился в США. Исламабад возлагает большие надежды на эту миссию, полагая, что высокопоставленный генерал сможет развеять подозрения в отношениях Пакистана. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что США заподозрили пакистанскую разведку в укрывательстве Бен Ладена. Сирийские войска атаковали суннитские районы в городе Баньяс на северо-западе страны. Войска при поддержке танков вошли в город с трех сторон. О числе пострадавших информации нет. Баньяс известен своими нефтеперерабатывающими предприятиями. Накануне не менее 30 человек погибли в Сирии в результате столкновений. Акции протеста проходили в нескольких городах страны. Волнение в Сирии не прекращается уже 7 недель. США предупредили о возможном ужесточении мер в отношении Сирии, если там будет продолжаться кровавое подавление демонстраций. Владимир Путин предложил создать общественный народный фронт. По мнению премьера и лидера партии «Единая Россия», в преддверии выборов фронт мог бы объединить разные политические силы. При этом им обещают равные возможности не только формулировать идеи, но и предлагать своих кандидатов в парламент. Такие кандидаты, по мнению Путина, могут оставаться беспартийными, но проходить по спискам «Единой России». Идея Путина уже нашла поддержку в интернете. На сайте «Единой России» появилась группа сторонников фронта. За несколько часов группа объединила почти 400 человек. Греция, возможно, выйдет из еврозоны. Об этом пишет немецкий журнал «Шпигель». По его данным, греческое правительство не видит других вариантов решения экономических проблем. Еврокомиссия, обеспокоенная этой новостью, срочно собрала министров финансов на совещание в Люксембурге. Впрочем, официально Греция подтвердила лишь факт встречи. Согласно официальным сообщениям, возможный выход из еврозоны в Люксембурге не обсуждался. В нашем эфире был краткий выпуск новостей.
«Голос России». rubr.ru. «Московские звезды» с Артемом Варгавтиком.
Друзья, я напоминаю, у нас в гостях знаменитая пианистка Екатерина Мечетина. Еще раз, доброе время суток.
Доброе.
И мы остановились как раз, чуть-чуть не успели договорить, потому что сами пришли муки любви Кресты Рахманинова, как они у нас бывают.
Как обычно и в жизни бывает.
Вот, совершенно верно. Мы не успели и про Клару Шуман, которая Вик,
да.
И про этот концерт. Собственно, это дополнительный лавровый венок. Дополнительный повод для гордости Екатерины Мечетиной как первой исполнительницы этого произведения.
На самом деле, невероятно трудный концерт. Вот, и сыграв его, для меня это был огромный такой штрих к портрету Клары Шуман, которая была, видимо, просто потрясающей пианисткой. При этом еще
об этом
вспомнить...
все время говорят, а мы же не знаем, как это происходило.
А вот я теперь знаю, как это происходило вот именно в руках, как она, причем она сочинила его в каком-то подростковом возрасте. И потом... Это просто очень трудно. Это очень трудно сыграть, а потом вообще вся ее жизнь последующая. 8 детей, 70 концертов в год. Это трудно представить тогдашними средствами передвижения.
70 концертов в год – это примерно та интенсивность, которая бывает, если играть, я прошу прощения, в году 52 недели.
Да.
Значит, примерно по полтора в неделю играть надо.
Да.
Вот это неплохо, да?
Да, я знаю, что это очень много. У меня бывали такие сезоны, это очень много.
Вот, между прочим. А что касается, кстати, вот это еще один, наверное, традиционный вопрос. Если он вам покажется бестактным, я сразу сразу говорю, имеете полное право не отвечать, поскольку считается, что это женский почерк, женский стиль, вот произведения, написанные дамами. Вообще. Есть не только и у Клары Шуман, скажем, музыка, про которую так говорят, но и у сестры Феликса Мендельсона Фанни, скажем, тоже есть композиторские сочинения.
Ну, вот, к сожалению, не сталкивалась совсем.
Ну, вот для вас что-то и сочинительское, и, может быть, что-то исполнительское реально связано с этой особенностью характера, восприятия жизни, то, что иногда говорят, женская литература или женская манера игры на рояле. Существует бранное и абсолютно незаслуженное оркестровое выражение про дамский ритм, да, который
качается.
Ну, да, понятно, что
существует еще более бранное выражение, которое мне всегда мой педагог в ЦМШ, там, Арлеонид Николас, она меня пугала, когда хотела вот предостеречь от этого. Извините, нет, она мне говорила, бабская игра. Не вздумай играть по-бабски. Она мне все время говорила. И для меня это была прививка, в общем, на всю жизнь. Просто я знаю, чего надо бояться. Это не значит, что я этого избегаю. Возможно, есть какие-то вещи, которые просто по природе я никак не могу преодолеть. Но
а вот что такое, что она называла бабской игрой?
Ну, жеманность, манерность, какие-то смягченные окончания, может быть, не знаю, сейчас уже мне трудно судить, я, в общем, была еще мала.
Чтобы то есть какие-то искусственные вещи, которые становятся привычкой, да?
Что-то, какое-то мельтешение, может быть, недостаток охвата по форме, по фразе, что-то такое, что чему не достает масштаба.
Вот так?
Да.
Ну, и, стало быть, если мы знаем, чего избегать, то, естественно,
стараемся избегать, но, естественно, для этого нужно себя слушать свои записи. Ну,
и при этом все-таки, да. И я думаю, что все-таки при этом сохранять естественность, потому что это тоже та черта, которую всегда отмечают наиболее благожелательные и наиболее адекватные слушатели, как, впрочем, и критики, да, которые пишут и хвалят, в основном, конечно, хвалят игру нашей гости, да?
Ну, я думаю, что есть разные подходы, есть разные взгляды. Кто-то может и похвалить, кто-то и нет, это понятно абсолютно. Но действительно вы правы, что против своей природы не стоит идти, и нужно найти в этом какие-то положительные качества. Раз уж Бог дал родиться женщиной, то с этим надо что-то делать.
Или оставить все как есть. Тем более, что это, в общем, практически одно и то же.
И к тому же есть такие примеры женщин. Я, например, никогда бы не подумала, что игру, например, Марии Вениаминовны Юдиной на слух можно определить как женскую. Вот ни за что не поверю.
Не похоже.
Не похоже. Нет.
Вот видите как. А вместе с тем мы обещали еще упомянуть про сегодняшнее число. Много интересных выражений на эту тему в своей неподражаемой манере оставил нам Всеслав Леопольдович Ростропович, да, чей день рождения отмечается 27 марта, и к тому же это всегда еще совпадает последние пару лет с фестивалем недели Ростроповича в Москве.
Да, да, открытие как раз 27 марта.
О, много интересного, всегда. Но мы знаем, что один из трех людей, оказавших наиболее сильное и существенное влияние не только на карьеру, но, видимо, и на, так сказать, музыкантский профиль Екатерины Мечетиной, это как раз Ростропович, наряду с Родионом Щедриным и Владимиром Спиваковым.
Да, совершенно верно. Я бы сказала, что даже они оказали влияние прежде всего на отношение к профессии. Хотя вот в случае с Щедриным нужно, конечно, отметить, что он просто немножко поменял мое мировоззрение относительно современной музыки. До знакомства с музыкой Щедрина я ее побаивалась. Вот а так. Теперь я значительно более к ней открыта.
Ну, если прочитать, скажем, те тексты, которые публиковались за подписью Родиона Константиновича, я подозреваю, что говорил он, наверное, еще и больше, и теплее. Впечатление такое, что просто автор счастлив до невозможности, при том, что сам первоклассный пианист,
не то
и
слово.
Большинство его фортепианных вещей существует в его собственных записях.
Да-да, ну особенно в молодые годы,
да,
когда,
конечно,
он просто был концертирующим пианистом. Он был учеником Флиньера, и, наверное, этим уже все сказано, он был потрясающим пианистом. И свои фортепианные концерты исполнял, наверное, как никто. И поэтому в тысячу раз ценнее услышать комплименты из уст такого ценителя. Ну, и вообще работа с композитором – это то, что во многом переворачивает сознание исполнителя. С живым автором, когда есть возможность пообщаться и узнать что-то из уст того человека, в чьей голове родилась эта музыка, ну, это ни с чем не сравнить.
Ну, значит, не каждому все-таки так везет, как повезло вам. Это была чистая случайность?
Абсолютно. Это была замена. Это была замена, как это часто бывает, знаете.
Кто-то не смог, а
кто-то не смог, да. Получилось так, что в записной книжке у продюсера открылся мой телефон. То есть это просто чистая случайность и везение. Может быть, подготовленная какой-то репутацией, которая у меня была до того, но действительно вот эти авралы, они с тех пор меня... Они сопутствуют мне, да, это было...
Именно Щедрин был первым авралом настоящим.
Ну, одним из первых таких громких авралов, это был именно Щедрин, да.
Друзья, ведь вы же понимаете, да, что нас слышат разные люди по радио, в том числе и те, которые, возможно, делают в своих записных книжках еще дополнительные соответствующие пометки, ставят там какие-то значки восклицательные или что-то еще. Я не думаю, что нужно очень часто и жестоко эксплуатировать эту особенность, эту способность Екатерины Мечетовой.
Я иногда уже просто для собственного удовольствия это себе устраиваю. Например, сейчас мне просто захотелось попробовать выучить концерт Равелли за неделю.
Ой.
Соль-мажор. Я это сделала. Ну, просто в тонусе себя держать, чтобы иногда...
Отлично. Ну, это при том, что вообще-то дел хватает, и та самая консерваторская работа, о которой вы упомянули.
И еще и консерваторская работа теперь добавилась вот уже второй год. Ну, в общем, действительно дел хватает.
А, кстати, вот это большая загадка, как им удалось вас заполучить, уговорить заняться этой преподавательской работой, при том, что я знаю, очень многие активно концертирующие пианисты не соглашаются.
Вы знаете, у меня был такой период, когда меня это не интересовало вообще ни капельки. То есть вот сразу после окончания консерватории, ну, конечно, были мысли, что делать дальше, ограничиваться ли концертной деятельностью или как-то пробовать себя еще в чем-то. Но вот педагогика меня вообще не интересовала. А потом постепенно с этапами взросления... Ну, я вообще считаю, что наша жизнь — это сплошной переходный возраст от одного периода к другому. Вот постепенно настал другой период, и у меня мама преподаватель, и я иногда слушаю ее учеников, там высказывала какие-то свои мысли, и постепенно я поняла, что, в общем, прошла пора собирать камни, надо уже немножко их, может быть, разбрасывать. Ну, просто я чувствую это своим долгом, поскольку меня в свое время научили. Может быть, действительно, и моя обязанность тоже с кем-то чем-то поделиться уже.
Ну, значит, уже есть.
Ну, уже есть чем. Я думаю, что да, безусловно, еще не на том уровне, на котором мечталось бы заниматься этой деятельностью, но все с чего-то начинали.
Ну, просто существует же такой предрассудок, да, что это возникает ситуация, объективно растягивающая вас в две противоположные стороны. Да? С одной стороны, вся эта концертная деятельность, которая требует постоянной готовности к разъездам, самих разъездов, постоянной вот этой вот истории с тем, чтобы держать репертуар, оттачивать, увеличивать. И с другой стороны, спокойный, размеренный еженедельный график. Вот часы, как говорится, вынь да положь, где хочешь возьми, но отдай. И обычно, понимаете, не совпадает ни... Как-то вот в традициях отечественных, на кого не посмотри из настоящих метров, не срастается никогда фигура мощного профессора с фигурой человека, который сам все может на том же уровне или лучше. Вот, пожалуй, только в случае с Ойстрахом это могло быть так, но он скрипач. А все авторитеты фортепианные, как правило, сначала заканчивали или где-то приостанавливали, где-то вот клали предел своей карьере активной, сольной, а потом начинали уже спокойно заниматься следующим.
Да, я понимаю, о чем вы говорите, но дело в том, что сольная карьера – это очень сложная вещь. Просто это очень трудно физически в том числе. А когда я начала еще заниматься преподаванием, я вдруг поняла, что у меня стало значительно больше времени. Как это ни странно, я стала значительно больше успевать, я гораздо лучше стала себя дисциплинировать. И просто сейчас не пропадает время впустую. Если раньше я могла себе позволить, там, например, поздно вставать или как-то вольно очень распоряжаться со своим временем, то теперь у меня все значительно как-то лучше структурировано.
Себе и... не принадлежите практически. Ну, то есть принадлежите, но вот так.
В рамках. Вот, в некоторых уже рамках. И, в принципе, я думаю, что я значительно больше успеваю теперь. Пока что мне это нравится. Не знаю, надолго ли мне хватит. Ну, хочется, и говорят еще к тому же, что преподавание вообще обогащает и собственное исполнение. Говорят так, я пока не знаю.
Не успели почувствовать?
Нет, еще пока не поняла, мало времени прошло.
Ну, в принципе, да.
Ну, какие-то полтора года.
Полтора года, да, на самом-то деле. Вторая фортепианная соната Щедрина, это ровно то, что мы должны услышать, чтобы практикой подтвердить сказанное и об Авралах, и об авторе потрясающем пианисте, и о ценнейшем опыте, опять же, который, может быть, мимо кого-то и прошел, а для нашей гости оказался чрезвычайно важным. Вот как он звучит. Так это заканчивается. Всего 2 минуты 20 секунд. Но за это время огромное количество событий, удивительная такая, ни на что не похожая, стремительно развивающаяся музыкальная история, это финал 2-й фортепианной сонаты Щедрина, записанный уже вот сейчас недавно, а когда-то...
Сочинена соната в 96-м.
Да.
А вот мое первое исполнение случилось в 2002, и вот через несколько лет записан этот диск.
И вот как раз сейчас Екатерина Мечетина уточнила, что фактически Родион Щедрин заставил ее наизусть выучить этот финал.
Да, в свое время он просто захотел, чтобы после, например, исполнения 6-го концерта или каких-то других там пьес, он хотел, чтобы я играла на бис. Вот именно этот финал, потому что он действительно очень хорошо подходит для бисов, но на бис по нотам не принято. Поэтому пришлось учить, было непросто.
И у нас еще есть одна не менее интересная, не менее современная пьеса, тоже живого автора, Талиба Шахиди, называется «Игра в нарды». Это нечто, ну, я не думаю, что настолько экзотическое, мы можем рекомендовать как экзотику.
Нет, это вполне традиционная музыка, она написана на двух строчках, все как-то очень в рамках, да, но это очень большое имеет значение, потому что иногда, особенно вот я... Ну и раньше в своем опыте, сейчас уже студенты приносят иногда обязательные пьесы на конкурсах. Там просто можно голову сломать, пытаясь понять, что хотел сказать композитор нотной записью. А тут все понятно, все достаточно ясно.
Ну и при том это все-таки достаточно самобытный автор, у которого такой совершенно не европейский бэкграунд.
Да, и там и национальный колорит есть, и вполне классическое образование Московской консерватории.
Да.
Хорошее сочетание.
Все при нас. «Игра в нарды». знаете, какая интересная история? Сейчас только что Екатерина Мечетина сказала мне вот про эту пьесу «Талиба Шахиди», «Игра в нарды» она называется, что даже существует клип. Я не могу себе это представить. Это реально вот такое зрелище, да, сделали?
Да,
кто-то с кем-то играет.
Это снималось, причем на месте это снималось в Душанбе, снимал иранский режиссер, все очень с колоритом, с таким в ремонтируемом театре. Невероятно интересная эта история получилась. В Ютубе лежит, можно посмотреть.
Вот, друзья, не поленитесь. И я думаю, что там очень много еще можно найти интересного, если просто написать или кириллицей, или латиницей фамилию нашей гости. Вот сами понимаете, процесс в развитии. Мы не можем сейчас сформулировать какие-то итоговые и, возможно, даже излишне простые утверждения, что там, например, достигнуто то-то, то-то. А какой смысл? Но я думаю, еще об одном все-таки успеем поговорить с Екатериной, о том, что тоже всегда такая обязательная формальность, и обязательно это констатируют, обязательно желают, реальный, живой, а не протокольный успех. Вот когда вы выступаете перед живой аудиторией, пусть даже эта аудитория и родийная, вы ведь не можете не чувствовать этой обратной связи, как он для вас выглядит, всегда ли он одинаковый, и что вам доставляет реальное удовольствие?
Ну, тут несколько факторов всегда сочетаются. Во-первых, поскольку все, что мы делаем именно для публики, конечно, реакция публики имеет большое значение. Второй фактор – это мое собственное ощущение. Ну, я их ставлю сейчас не в порядке важности, а просто вот так, как расположилось. Второй фактор – это мое собственное ощущение от концерта. Оно бывает очень разным, и не всегда оно совпадает с реакцией публики. И третий фактор – есть весьма ограниченный круг людей, близких мне, которым я доверяю профессионально, и которые никогда мне не будут говорить фальшивых комплиментов. Вот этим людям я очень верю, я очень всегда жду их присутствия на концерте. И вот четвертый фактор – это видеозапись. Причем не видео, не лучше видео, не аудио, чтобы все понять в комплексе. Да.
И вы с доверием к ней относитесь, вы пересматриваете эти файлы, да, или пленки, или носители?
Да, я стараюсь пересматривать. Не всегда на следующий же день, но стараюсь их пересматривать, конечно. Это очень важно, потому что другим способом я не могу себя услышать со стороны.
Ну, в общем-то, конечно. А когда сами слушаете, есть вещи, которые потом оказываются неправдой?
По-разному бывает. Иногда оказывается неправдой достаточно в скорости, иногда сразу же. А иногда вещи со временем обретают какую-то новую ценность.
То есть выясняется, что...
Выясняется, что было неплохо.
В момент игры, даже когда казалось, что не здорово, и что что-то не так, все равно...
Да, иногда бывает так.
Ну вот, собственно, это, видимо, и есть... Тот индекс, да, та мера доверия, которая может быть между исполнителем и его вторым «я», или вот с самим собой, вот о чем, о каком доверии можно договориться.
Ой, ну, столько же имеет значение всяких разных вещей, даже собственное самочувствие в момент концерта, самочувствие слушателя в момент того, как он пришел на концерт. Сотворчество. Сплошное сотворчество. А если еще участвует дирижер с оркестром?
А как правило, они участвуют.
Как правило, они участвуют.
Само собой. И я уверен, что мы сейчас могли бы очень много дирижерских фамилий назвать на будущий сезон, на тот, который будет 11-12.
Ну, сверстывается, да? Сезон пока еще, да.
Но понятно, и об этом нас уже предупредила Екатерина, что это год 200-летия Листа. Именно поэтому мы начали с «Блуждающих огней»,
да,
японской записи. А кроме того, там будет много интересного.
Ну, вот. В частности, будет одна очень для меня знаковая, этапная такая вещь. Это мой первый в жизни сольный концерт в зале Чайковского.
А ведь действительно же, еще таких вот
пока не
совсем
было.
Сольных никогда.
Да, да, пока не было. Вот первый раз будет. Сейчас продумываю программу.
Да, чтобы она была и характерной, и все-таки
интересной, скажем так, интересной широкой публике, которая может наполнить такой крупный зал.
А вот это, кстати, тоже история, которую мы обсудить еще не успели, но, наверное, в следующий раз тоже.
Давайте.
Как играть для себя, чтобы было ощущение исполненного долга и честно сделанной работы, и при этом все-таки вот не терять адекватности, не терять связи с теми людьми, для которых все происходит.
Да, потому что действительно все ради них.
Все ради них. Музыка, которая завершает нашу встречу с Екатериной Мечетиной, это Энрике Гранадос «Маха и Соловей». Очень красивая пьеса, к тому же записанная в Соединенных Штатах, в Бостоне, во время концертов в прямом эфире тамошнего радио. Очень красиво, очень как-то незаметно пролетело у нас время, и я думаю, что мы вот того настоящего успеха, который, может быть, не сразу ощущается, но в конце концов все равно всегда возникает ощущение, что он правильный, и что его не может быть много, а может быть только мало. Вот мы и желаем
всем. Спасибо большое, Артем, спасибо.
Спасибо, до новых.